каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. Свидригайлов поднял голову, пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался. — Нет, вы вот что сообразите! — закричал он. — Назад тому полчаса мы друг друга еще и не видывали, считаемся врагами, между нами нерешенное дело есть. Мы дело-то бросили и эвана в какую литературу заехали. Ну, неправду я сказал, что мы одного поля ягоды. Сделайте же одолжение. Раздражительно продолжал Раскольников. Позвольте вас спросить поскорее, объясниться и сообщить мне, почему вы удостоили меня чести вашего посещения. И я тороплюсь, мне некогда, я хочу со двора идти. Извольте, извольте. Ваша сестрица Авдотья Романовна за господина Лужина выходит, Петра Петровича. Нельзя ли как-нибудь обойти всякий вопрос о моей сестре и не упоминать ее имени? Я даже не понимаю, как вы смеете при мне выговаривать ее имя, если только вы действительно Свидригайлов. Да ведь я же об ней пришел говорить, как же не упоминать-то? Хорошо, говорите, но скорее. Я уверен, что вы об этом господине Лужине, моем по жене родственнике, уже составили ваше мнение, если его хоть полчаса видели или хоть что-нибудь об нем верно и точно слышали. Авдотье Романовне он не пара. По-моему, Авдотья Романовна в этом деле жертвует собой весьма великодушно и расчетливо для своего семейства. Мне показалось вследствие всего, что я об вас слышал, что вы с своей стороны очень бы довольны были, если бы этот брак мог расстроиться без нарушения интересов. Теперь же, узнав вас лично, я даже в этом уверен. С вашей стороны все это очень наивно, извините меня, я хотел сказать нахально, — сказал Раскольников. То есть вы этим выражаете, что я хлопочу в свой карман? Не беспокойтесь, Родион Романович. Если б я хлопотал в свою выгоду, то не стал бы так прямо высказываться, не дурак же ведь я совсем. На этот счет открою вам одну психологическую странность. Давеча я, оправдывая свою любовь, когда Роман не говорил, что был сам жертвой. Но так знаете же, что никакой я теперь любви не ощущаю, никакой. Так что мне самому даже странно это, потому что я ведь действительно нечто ощущал. Праздности и разврата, — перебил Раскольников. Действительно, я человек развратный и праздный. А, впрочем, ваша сестрица имеет столько преимуществ, что не мог же я и не поддаться некоторому впечатлению. Это все вздор, как теперь и сам я вижу. Давно ли увидели? Замечать стал еще прежде, окончательно же убедился третьего дня, почти в самую минуту приезда в Петербург. Впрочем, еще и в Москве воображал, что еду добиваться руки Авдотьи Романовны и соперничать с господином Лужиным. Извините, что вас перерву, сделайте одолжение, нельзя ли сократить и перейти прямо к цели вашего посещения. Я тороплюсь, мне надо идти со двора с величайшим удовольствием. Прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый вояж, я пожелал сделать необходимые предварительные распоряжения. Дети мои остались у тетки, они богаты, а я им лично не надобен. Да и какой я отец! Себе я взял только то, что подарила мне год назад Марфа Петровна. С меня достаточно. Извините, и сейчас перехожу к самому делу. Перед вояжем, который, может быть, и сбудется, я хочу и с господином Лужиным покончить. Не то, чтоб я его очень терпеть не мог, но через него, однако, и вышла эта ссора моя с Марфой Петровной, когда я узнал, что она эту свадьбу состряпала. Я желаю теперь повидаться с Авдотьей Романовной через ваше посредство и, пожалуй, в вашем же присутствии объяснить ей, во-первых, что от господина Лужина не только не будет ей ни малейшей выгоды, но даже, наверное, явный ущерб будет. Затем, и, спросив у ней извинения в недавних этих всех неприятностях, я попросил бы позволения предложить ей 10 000 рублей и таким образом облегчить разрыв с господином Лужиным, разрыв, от которого, я уверен, она и сама была бы не прочь, явилась бы только возможность. — Но вы действительно, действительно сумасшедший! — вскричал Раскольников, не столько даже рассерженный, сколько удивленный. — Как вы смеете так говорить? — Я так и знал, что вы закричите. — Но, во-первых, я хоть и не богат, но эти 10 000 рублей у меня свободны. То есть совершенно, совершенно мне не надобны. Не примет Авдотья Романовна, так я, пожалуй, еще глупее их употреблю. Это раз. Второе. Совесть моя совершенно покойна. Я без всяких расчетов предлагаю. Верьте, не верьте, а впоследствии узнаете и вы, Авдотья Романовна. Все в том, что я действительно принес несколько хлопот и неприятности многоуважаемой вашей сестрице, стало бы. Чувствую искреннее раскаяние, сердечно желаю не откупиться, не заплатить за неприятности, а просто запросто сделать для нее что-нибудь выгодное на том основании, что не привилегию же в самом деле взял я делать одно злое. Если бы в моем предложении была хоть миллионная доля расчета, то не стал бы я предлагать всего только 10 000, тогда как всего 5 недель назад предлагал ей больше. Кроме того, я, может быть, весьма и весьма скоро женюсь на одной девице. Последственно все подозрения в каких-нибудь покушениях против Авдотьи Романовны тем самым должны уничтожиться. И в заключении скажу, что, выходя за господина Лужина, Авдотья Романовна те же самые деньги берет, только с другой стороны. Да вы не сердитесь, Родион Романович. Рассудите спокойно и хладнокровно. Говоря это, Свидригайлов был сам чрезвычайно хладнокровен и спокоен. — Прошу вас кончить, — сказал Раскольников. — Во всяком случае, это непростительно дерзко. Немало. После этого человек человеку на всем свете может делать одно только зло и, напротив, не имеет права сделать ни крошки добра из пустых принятых формальностей. Это нелепо. Ведь если б я, например, помер и оставил бы эту сумму сестрице вашей по духовному завещанию, неужели ж она и тогда отказалась принять? Весьма, может быть, ну уж это нет. А, впрочем, нет, нет, пусть и будет. А только 10 000 — прекрасная штука при случае. Во всяком случае, попрошу передать сказанное Авдотье Романовне. Нет, не передам. В таком случае, Родион Романович, я сам принужден буду добиваться свидания личного, а стал быть, беспокоить. А если я передам, вы не будете добиваться свидания личного? Не знаю. Право, как вам сказать. Видеться один раз я бы очень желал. Не надейтесь, жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может, сойдемся поближе? Вы думаете, что мы сойдемся поближе? А почему ж бы и нет? Улыбнувшись, сказал Свидригайлов, встал и взял шляпу. Я ведь не то чтобы так уж очень желал вас беспокоить. Идя сюда, даже не очень рассчитывал, хотя, впрочем, физиономия ваша еще давеча утром меня поразила. Где вы меня давеча утром видели? С беспокойством спросил Раскольников. Случайно-с. Мне все кажется, что в вас есть что-то к моему подходящее. Да не беспокойтесь. Я не надоедлив. И с шулерами уживался, и князю Свирбею, моему дальнему родственнику, и вельможе не надоел. Я б Рафаэлевой Мадонне, госпоже Прилуковой, в альбом сумел написать, и с Марфой Петровной 7 лет безвыездно проживал, и в доме Вяземского на Стенной в старину ночевывал, и на шаре с Бергом, может быть, полечу. Ну, хорошо. Позвольте спросить, вы скоро в путешествие отправитесь? В какое путешествие? Ну да вояж-то этот. Вы сами сказали. А, вояж. Да-да. В самом деле я вам говорил про вояж. Но это вопрос обширный. А если б знали вы, однако, об чем спрашиваете? прибавил он и вдруг громко и коротко рассмеялся. Я, может быть, вместо вояжа-то женюсь. Мне невесту сватают здесь, да. Когда это вы успели? Но с Авдотьей Романной однажды повидаться весьма желаю. Серьезно прошу. Ну, до свидания. Ах, да. Ведь вот что забыл. Передайте, Родион Романович, вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в 3000. Это положительно верно. Марфа Петровна распорядилась за неделю до смерти, и при мне дело было. Недели через 2-3 Авдотья Романовна может и деньги получить. Вы правду говорите? Правду. Передайте. Ну-с, ваш слуга. Я ведь от вас очень недалеко стою. Выходя, Свидригайлов столкнулся в дверях с Разумихиным. Было уж почти 8 часов. Оба спешили к Бакалееву, чтобы прийти раньше ужина. «Ну, кто ж это был?» — спросил Разумихин, только что вышел на улицу. «Это был Свидригайлов, тот самый помещик, в доме которого была обижена сестра, когда служила у них гувернанткой. Через его любовные преследования она от них вышла, выгнанная его женой Марфой Петровной. Эта Марфа Петровна просила потом у Дуни прощения, а теперь вдруг умерла. Это про нее давеча говорили. Не знаю почему. Я этого человека очень боюсь. Он приехал тотчас после похорон жены. Он очень странный и на что-то решился. Он как будто что-то знает. От него надо Дуню оберегать. Вот это я и хотел сказать. Тебе слышишь?
Оберегать? Что ж он может против Авдотьи Романны? Ну, спасибо тебе, Роди, что мне так говоришь. Будем оберегать. Где живет?
Не знаю.
Зачем не спросил? Эх, жаль. Впрочем, узнаю.
Ты его видел? Спросил Раскольников после некоторого молчания.
Ну да, заметил, твердо заметил.
Ты его точно видел? Ясно видел? Настаивал Раскольников.
Ну да, ясно помню, из 1000 узнаю, я памятлив на лица.
Опять помолчали. То-то, пробормотал Раскольников. А знаешь, мне подумалось, мне все кажется, что это может быть и фантазия.
Да про что это ты? Я тебя не совсем хорошо понимаю.
Вот вы все... «Говорите, — продолжал Раскольников, скривив рот в улыбку, — что я помешанный. Мне показалось теперь, что, может быть, я в самом деле помешанный. Я только призрак видел.
Да что это ты?
А ведь кто знает. Может, я и впрямь помешанный. И все, что во все эти дни было, все может быть так только в воображении».
Эх, Родя, расстроили тебя опять. Да что он говорил? С чем приходил?
Раскольников не отвечал. Разумихин подумал с минуту.
Ну, слушай же мой отчет, начал он. Я к тебе заходил, ты спал. Потом обедали, а потом я пошел к Порфирию, заметив все у него. Я хотел было начать, и ничего не вышло. Все не мог заговорить настоящим образом. Они точно не понимают и понять не могут, но вовсе не конфузятся. Отвел я Порфирия к окну и стал говорить, но опять отчего-то не так вышло. Он смотрит в сторону, я смотрю в сторону. Я, наконец, поднес к его роже кулак и сказал, что размозжу его по-родственному. Он только посмотрел на меня. Я плюнул и ушел. Вот все. Очень глупо. Заметил у меня ни слова.
Так видишь, я думал, что подгадил, а мне, сходя с лестницы, мысль одна пришла, так осенила меня. Из чего мы с тобой хлопочем? Ведь если б тебе опасность была или там что-нибудь, ну, конечно, а ведь тебе что? Ты тут ни при чем, так наплевать на них. Мы же над ними насмеемся потом, а я б на твоем месте еще их мистифицировать стал. Ведь как им стыдно-то потом будет? Плюнь, потом и поколотить можно будет. А теперь посмеемся. Разумеется, так, — ответил Раскольников. «А что-то ты завтра скажешь?» — подумал он про себя. Странное дело, до сих пор еще ни разу не приходило ему в голову. Что подумает Разумихин, когда узнает? Подумав это, Раскольников пристально поглядел на него. Теперешним же отчетом Разумихина о посещении Порфирии он очень немного заинтересован был. Так много убыло с тех пор и прибавилось. В коридоре они столкнулись с Лужиным. Он явился ровно в 8 часов и отыскивал номер, так что все трое вошли вместе, но не глядя друг на друга и не кланяясь. Молодые люди прошли вперед, а Петр Петрович для приличия замешкался несколько в прихожей, снимая пальто. Пульхерия Александровна тотчас же вышла встретить его на пороге. Дуня здоровалась с братом. Петр Петрович вошел и довольно любезно, хотя и с удвоенную солидностью, раскланялся с дамами. Впрочем, смотрел так, как будто немного сбился и еще не нашелся. Пульхерия Александровна, тоже как будто сконфузившаяся, тотчас же поспешила рассадить всех за круглым столом, на котором кипел самовар. Дуня и Лужин поместились напротив друг друга, по обоим концам стола. Разумихин и Раскольников пришли напротив Пульхерии Александровны. Разумихин ближе к Лужину, Раскольников подле сестры. Наступило мгновенное молчание. Петр Петрович, не спеша, вынул батистовый платок, от которого понесло духами, и высморкался с видом, хотя и добродетельного, но все же несколько оскорбленного в своем достоинстве человека и притом твердо решившегося потребовать объяснений. Ему еще в передней пришла была мысль не снимать пальто и уехать, и тем строго и внушительно наказать обеих дам, так чтобы разом дать все почувствовать, но он не решился. Притом этот человек не любил неизвестности, а тут надо было разъяснить. Если так явно нарушено его приказание, значит, что-нибудь да есть, а стало быть, лучше наперед узнать. Наказать же всегда будет время, да и в его руках. Надеюсь, путешествие прошло благополучно. Официально обратился он к Пульхерии Александровне. Слава Богу, Петр Петрович, весьма приятно. И Авдотья Романовна тоже не устали. Я-то молодая и сильна, не устану. А мамаша так очень тяжело было, — ответила Дунечка. Что делать-с? Наши национальные дороги весьма длинны. Велика так называемая матушка Россия. Я же при всем желании никак не мог вчера поспешить к встрече. Надеюсь, однако, что все произошло без особых хлопот. Ах, нет, Петр Петрович, мы были очень обескуражены. С особой интонацией поспешила заявить Пульхерия Александровна. И если б сам Бог, кажется, не послал нам вчера Дмитрия Прокофьевича, то мы просто бы так и пропали. Вот они, Дмитрий Прокофьевич Разумихин, прибавила она, рекомендуя его Лужину. Как же имел удовольствие вчера. Пробормотал Лужин, неприязненно покосившись на Разумихина, затем нахмурился и примолк. Да и вообще, Петр Петрович принадлежал к разряду людей, по-видимому, чрезвычайно любезных в обществе и особенно претендующих на любезность, но которые чуть что не по них, тотчас же и теряют все свои средства и становятся похожими скорее на мешки с мукой, чем на развязных, оживляющих общество кавалеров. Все опять примолкли. Раскольников упорно молчал. Авдотья Романовна до времени не хотела прерывать молчание. Разумихину нечего было говорить, так что Пульхерия Александровна опять затревожилась. «Марфа Петровна умерла, вы слышали?» Начала она, прибегая к своему капитальному средству. «Как же слышался?» «По первому слуху был уведомлен и даже приехал вам теперь сообщить, что Аркадий Иванович Свидригайлов немедленно после похорон супруги отправился поспешно в Петербург. Так, по крайней мере, по точнейшим известиям, которые я получил».
«Петербург? Сюда?» — тревожно спросила Дунечка и переглянулась с матерью.
«Точно так-с. И уж, разумеется, не без целей. Приняв во внимание поспешность выезда и вообще предшествовавшие обстоятельства.
Господи,
Да неужели он и тут не оставит Дунечку в покое? — вскрикнула Пульхерия Александровна. — Мне кажется, особенно тревожиться нечего. Ни вам, ни Авдотье Романовне, конечно, если сами не пожелаете входить в какие бы то ни было с ним отношения. Что до меня касается, я слежу и теперь разыскиваю, где он остановился.
— Ах, Петр Петрович, вы не поверите, до какой степени вы меня теперь испугали, — продолжала Пульхерия Александровна. — Я его всего только два раза видела, и он мне показался ужасен, ужасен. Я уверена, что он был причиной смерти покойницы Марфы Петровны.
Насчет этого нельзя заключить. Я имею известие точное, не спорю, может быть, он способствовал ускоренному ходу вещей, так сказать, нравственным влиянием обиды, но что касается поведения и вообще нравственной характеристики лица, то я с вами согласен. Не знаю, богат ли он теперь. И что именно оставила ему Марфа Петровна, об этом мне будет известно в самый непродолжительный срок. Но уж, конечно, здесь, в Петербурге, имея хотя бы некоторые денежные средства, он примется тотчас за старое. Это самый развращенный и погибший в пороках человек из всех подобного рода людей. Я имею значительное основание предполагать, что Марфа Петровна, имевшая несчастье столь полюбить его и выкупить из долгов 8 лет назад, послужила ему еще и в другом отношении. Единственное ее старанием и жертвами затушено было в самом начале уголовное дело с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь. Вот каков этот человек, если хотите знать.
— Ах, Господи!
— вскричала Пульхерия Александровна. Раскольников внимательно слушал. — Вы правду говорите, что имеете об этом точные сведения? — спросила Дуня строго и внушительно. — Я говорю только то, что слышал сам по секрету от покойницы Марфы Петровны. Надо заметить, что с юридической точки зрения дело это весьма темное. Здесь жила, да и теперь, кажется, проживает некоторая Реслих, иностранка, и сверх того мелкая процентщица, занимающаяся другими делами. С эту-то Реслих господин Свидригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях. У ней жила дальняя родственница, племянница, кажется, глухонемая девочка лет 15 и даже 14, которую эта Реслих беспредельно ненавидела и каждым куском попрекала, даже бесчеловечно била. Раз она найдена была на чердаке удавившуюся, присуждено, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось. Но впоследствии явился, однако, донос, что ребенок был жестоко оскорблен Свидригайловым. Правда, все это было темно, донос был от другой же немки, отъявленной женщины и не имевшей доверия. Наконец, в сущности, доноса не было, благодаря стараниям и деньгам Марфы Петровны. Все ограничилось слухом. Но, однако, этот слух был многознаменателен. Вы, конечно, Авдотья Романовна, слышали тоже у них об истории с человеком Филиппом, умершим от истязаний лет 6 назад, еще во время крепостного права.
Я слышала, напротив, что этот Филипп сам удавился.
Точно так-с. Но принудила, или лучше сказать, склонила его к насильственной смерти. Беспрерывная система гонений и взысканий господина Свидригайлова.
Я не знаю этого. — сухо ответила Дуня. — Я слышал только какую-то очень странную историю, что этот Филипп был какой-то ипохондрик, какой-то домашний философ. Люди говорили, зачитался, и что удавился он более от насмешек, а не от побоев господина Свидригайлова. А он при мне хорошо обходился с людьми, и люди его даже любили, хотя действительно тоже винили его в смерти Филиппа.
— Я вижу, что вы, Авдотья Романовна, как-то стали вдруг наклонны к его оправданию. — заметил Лужин, скривя рот в двусмысленную улыбку. — Действительно, он человек хитрый и обольстительный насчет дам, чему плачевным примером служит Марфа Петровна, так странно умершая. Я только хотел послужить вам и вашей мамаше своим советом ввиду его новых и, несомненно, предстоящих попыток. Что же до меня касается, то я твердо уверен, что этот человек, несомненно, исчезнет опять в долговом отделении. Марфа Петровна отнюдь никогда не имела намерений что-нибудь за ним закрепить, имея в виду детей, и если я оставил ему нечто, то разве нечто самое необходимое, малостоящее, эфемерное, чего и на год не хватит человеку с его привычками? — Петр Петрович, прошу вас, — сказала Дуня, — перестанем тебя, господин Свидригайлов. На меня это наводит тоску. — Он сейчас приходил ко мне, — сказал вдруг Раскольников, первый раз прерывая молчание. Со всех сторон раздались восклицания, все обратились к нему, даже Петр Петрович взволновался. Часа полтора назад, когда я спал, он вошел, разбудил меня и отрекомендовался. Продолжал Раскольников. Он был довольно развязен и весел, и совершенно надеется, что я с ним сойдусь. Между прочим, он очень просит и ищет свидание с тобою, Дуня, а меня просил быть посредником при этом свидании. У него есть к тебе одно предложение. В чем оно, он мне сообщил. Кроме того, он положительно уведомил меня, что Марфа Петровна за неделю до смерти успела оставить тебе, Дуня, по завещанию 3000 рублей, и деньги эти ты можешь теперь получить в самом скором времени. — Слава Богу! — вскричала Пульхерия Александровна и перекрестилась. — Молись за нее, Дуня, молись! — Это действительная правда! — сорвалось у ужина. — Ну-ну, что же дальше? — торопила Дунечка. Потом он сказал, что он сам не богат, и все имение достается его детям, которые теперь у тетки. Потом, что остановился где-то недалеко от меня, а где, я не знаю, не спросил. — Ну что же он хочет предложить Дунечке? — спросила перепуганная Пульхерия Александровна. — Сказал он тебе? — Да, сказал. — Что же? — Потом скажу. Раскольников замолчал и обратился к своему чаю.